В эфире программа «Дороги свободы», которую ведет для вас Виталий Портников. Наш первый выпуск выходит в день инаугурации пятого президента Украины Петра Порошенко. Этому событию предшествовал ряд важных международных событий. Новоизбранный президент Украины еще до вступления в должность встречался в Варшаве с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой и в Нормандии участвовал в торжествах, посвященных годовщине высадки союзников. В этих же торжествах участвовал, помимо руководителей западной страны, президент Российской Федерации Владимир Путин. Петр Порошенко выступает с инаугурационной речью, которую сам он определил как программную, связанную как с путями будущего развития Украины, так и с представлениями о ее внешней политике. Но что на самом деле сегодня может сделать новый глава украинского государства? Об этом мы в студии беседуем с моими коллегами, главным редактором интернет-издания LBUA Олегом Базаром. Здравствуйте, здравствуйте, Олег. И телеведущим телеканала Espresso TV Сергеем Высоцким. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Виталий.
Насколько те ожидания, которые сегодня есть от президента Порошенко, уже вступившего в должность, они завышены и со стороны украинского общества, и со стороны международного сообщества? Или, может быть, действительно у президента Украины сейчас такие какие-то особые исторические шансы?
Шансы-то у него, конечно, есть, но проблема в том, что у него нет полномочий. В отличие от своего предшественника Виктора Януковича, Петр Порошенко избирался как президент уже парламентской президентской
республики. Виктор Янукович тоже избирался президентом как парламентской республики, просто ему это не помешало ни в чем.
Ему это не помешало цинично и незаконно изменить конституцию. Будем надеяться, что Петр Порошенко не будет так играть с основным законом Украины. Но в любом случае Петр Порошенко вступает в должность как президент парламентской президентской республики, где основная исполнительная власть принадлежит все-таки парламентской коалиции и избранной им правительству. И премьеру Яценюку в том числе. То есть полномочий, в принципе, их достаточно, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы быстро и качественно поменять ситуацию, наверное, все-таки ему будет очень сложно.
С другой стороны, я могу добавить к этому то, что Петр Порошенко остается верховным главнокомандующим.
Становится, я бы сказал.
Становится. И в условиях вот этой вот российской агрессии на востоке Украины, в условиях аннексии Крыма, его роль как человека, который может завоевать посредством правильных решений в военной сфере авторитет среди народа и таким образом опереться, в общем-то, на какие-то широкие круги населения для давления на исполнительную власть, на конкурентов в параде, она становится, в общем-то, ключевой. Потому что никогда еще вот военная сфера, сфера национальной безопасности не была настолько определяющей в повестке политической украинской. Поэтому, в принципе, все шансы для вот такого давления на исполнительную власть и опору на широкие слои населения, на средний класс, на низы, возможно, не на элитарные какие-то группы, есть. Если он правильно себя будет вести, если он будет договариваться и вступать, как мы их называем, да, договорники некие, там, с олигархами, с какими-то там восточноукраинскими элитами, которые поддерживают сепаратизм, может быть, поедет к Путину договариваться о каких-то деньгах, конечно же, этот шанс он не оправдает, не использует и доверие не оправдает.
Но, вот, с другой стороны, то, что говорит Сергей, это, по большому счету, вопрос нравственного авторитета. Тут тоже есть определенный парадокс.
Безусловно, у него есть некий аванс.
Но это еще не авторитет, а именно аванс.
Он победил в первом туре, то есть общество ему дало шанс вот быстро, да? Общество якобы не сомневалось, да? Мы вот видим человека, который может навести порядок.
На самом деле не сомневалось.
Но все-таки 55% в первом туре – это много. Для людей, которые понимают что-то в украинской политике, да, это много.
Но, может, просто общество устало от неопределенности, может, что дело не в самом Петре Порошенко.
Поэтому мы говорим о том, что это аванс. Вопрос в том, что первый серьезный шаг, которого ждет общество, ну, на самом деле, их два таких шага, да. Первое – это прекращение сепаратистского шабаша на востоке Украины. И второе – это досрочный парламентский выбор. Это правда. Общество ждет, украинское общество ждет, потому что нынешний украинский парламент никоим образом не отображает нынешнюю ситуацию в обществе, настроение украинцев и политические взгляды украинцев.
В принципе, на самом деле президент не может инициировать досрочный парламентский выбор. Тоже надо сказать правду. Он говорит о том, что он их хочет, он все время говорит о необходимости перезагрузки парламента.
Это была одна из первых заявлений Порошенко после того, как он узнал о своей победе, что да, я буду инициировать.
Формально не может. Неформально мы всегда понимаем, что в ситуациях такого экстремума между законностью, вопросами законности формальной и легитимности всегда есть определенная дистанция. То есть, если этот шаг определенно будет легитимен и одобрен народом Украины, да, или тем большинством, скажем так, на которое опирается Порошенко, это постмайданная Украина, это какие-то умеренные круги в обществе, которые, возможно, не поддерживали Майдан, но и не поддерживают агрессию России и видят себя в независимой Украине, может быть, ну, в несколько другой повестке, чем хотелось бы нам, допустим, здесь в Киеве. То есть у него есть достаточно широкая поддержка. Среди этих людей выборы в Раду новые будут легитимными. Следовательно, вопрос в том, прямым текстом, насколько грамотно можно будет сманипулировать большинством, то есть лучше всего, если само большинство в коалиции революция сама распустится. Вот, и таким образом мы пойдем по конституции абсолютно законным способом.
Это если будет политическая воля коалиции.
Да. А дальше же вопрос начинается, вопрос переговоров с обществом и взаимодействия Порошенко и общества для давления на Раду.
Надо ему договориться хотя бы с основными игроками этой коалиции. Это с Юлией Тимошенко, которая все еще лидер партии «Батьковщина», и который прислушивается значительная часть этой фракции. Это перебежчик из партии регионов, которые, извините, составляют почти треть этой коалиции, если не больше.
А удар? И которые, тоже надо договариваться.
Ну, скажем так, удар на волне того, что они получили, они видят рейтинги Порошенко и понимают, что они, скорее всего, пойдут совместным списком на парламентскую кампанию, наверное. Или, скажем так, возможно.
Это предмет торгов между ними.
Или они, видя, что Кличко, в принципе, безболезненно победил в Киеве, они довольно эйфорично воспринимают следующий выбор, они понимают, что они практически все пройдут. А вот все вот эти люди, которые из партии регионов перебежали в новое большинство, присоединившись к новой власти, да, они создали такие странные группы, странные объединения вокруг определенных олигархов, спонсоров. Ну, у них шансов попасть в парламент.
Знаешь, вот как я уже сказал, мне бы хотелось, чтобы в своих действиях Порошенко опирался на более широкий слой населения, чем просто на
затилитарную группу. Понятно, но даже
если... Фактически, если будет жестокое и жесткое общественное давление на Верховную Раду, то я уверен, что голоса за перевыборы там найдутся. Там найдутся люди,
Сергей, которые... Давайте будем реалистами. Летом сделать серьезное общественное давление, в принципе, очень сложно.
Но я не думаю, что у нас перевыборы...
То есть все откладывается до сентября?
Это по осень, до сентября, да. До конца августа.
До урегулирования отношений с Россией тоже откладывается на каникулы? Он уйдет в отпуск?
Нет.
Владимир Владимирович Путин, отведены российские войска, все будут отдыхать, правда, российские силовики на российских курортах, значит, в аннексированном Крыму, и все будут ждать, как там в сентябре все решится.
В любом случае, начинать какие-то переговоры с Россией до тех пор, пока по украинской территории ходят вооруженные диверсанты, которые приехали из России, бессмысленно.
Даже в многостороннем формате?
Много оно принесет, но мы видели, что в многостороннем формате были уже переговоры.
Переговоры, я думаю, будут, и они возможны, и они нужны, потому что переговоры...
Консультации, скорее.
Да, консультации. Они фиксируют некую позицию, понимаете? И когда у нас есть зафиксирована на бумаге позиция определенная, да, при посредничестве западного мира, посредников, что мы точно оговариваем и подписываемся, Порошенко вроде подписывается, что мы не воспринимаем и не будем никаким образом легитимизировать аннексию Крыма. Да, что мы воспринимаем происходящее на Востоке как внешнюю агрессию. Это же фиксация этих пунктов. При этом параллельно будет проходить антитеррористическая операция, которая либо в ближайшие недели закончится успехом, либо успехом в ближайшие годы, либо, возможно, не окончится успехом, если в России найдется достаточное количество сумасшедших, которые на эту войну поедут, и неадекватным окажется большинство местного населения на Донбассе. Но мне кажется, что все-таки там приходит понимание того, что Путин и вот эти войска Путина, условно, наемнические войска Путина, которые зашли на Восток, это не вежливые люди, как в Крыму, да, это банды чеченцев, уголовников, местных уголовников, да, осетинов, да, боевиков и так далее. Потому что, насколько я, по крайней мере, вот, знаете,
все. Но эти люди тоже могут ехать не своей волей, их могут призывать, так сказать, по тем каналам воздействия, которые существуют.
Виталий, мы говорим о восприятии мирных жителей.
Вот если это же эфир на России, понимаете, вот в Сокольниках, в Москве, в военкомате есть вербовочный пункт, это мне московские друзья мои пишут, по вербовке наемников в Украину. Это все открыто происходит.
Но тогда это извините меня, сумасшедших. Если есть вербовочный пункт и есть военкомат, то это все выглядит вполне государственно одобренным.
Да, но я не думаю, что количество сумасшедших внутри России будет постоянно увеличиваться.
Все видят, что это... пропаганда, кстати говоря,
зависит. Ну, судя по тому, что показывает российская пропаганда, и судя по тому, что, в принципе, обороты не уменьшаются, вот этого накачивания мозгов, промывания мозгов, то я думаю, что сумасшедших будет достаточно.
Для того, чтобы одобрять курс Путина, да, чтобы ехать на войну и здесь погибнуть.
Ну, вы же понимаете, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, вот не надо.
Многих не надо.
Это речь идет о нескольких тысячах одновременно.
Да, это даже вопрос не количества людей, а количество оружия,
понимаете,
я бы сказал.
Когда цинично говорят российские полководцы, солдат не жалко, бабы новых нарожают.
Тут вопрос, мы давайте вернемся все-таки к самому Петру Порошенко. Ведь с ним связывают, и, кстати, общество не только в Украине, международное общество, то, что он сможет урегулировать те вот проблемы, которые возникли с Россией. Как? Никто при этом не говорит. Как при этом должна вести себя сама Россия, никто не обсуждает. Мы представляем себе российские условия, условно говоря. Мы знаем, что Россия хотела бы признания аннексии Крыма, мы знаем, что Россия хотела бы федерализации Украины с признанием особого статуса Донецкой и Луганской областей, мы знаем, что Россия хотела бы отказа Украины...
Статуса.
Да, от европейского, евроатлантического, выбора на веки вечно, чтобы это было закреплено в Конституции. И закон, кстати, о внеблоковом статусе Украины никого тут в Москве не убеждает. То есть вот эти условия, они понятны. Что Украина может выдвинуть взамен? Тем более, что я так понимаю, что сам Петр Порошенко, да и другие руководители Украины на принятие этих условий идти просто не могут. Дело не в том, готовы они, не готовы. Нет такого украинского политика, который согласится с идеей аннексии Крыма. Вот что тогда украинскому президенту делать? Где поле его возможностей?
В диалоге с Россией?
Да.
А, по-моему, поле возможностей никакого.
Нет.
Единственное поле возможностей – это бескомпромиссная реформа внутри Украины, которые создадут альтернативную модель существования.
У Петра Порошенко сейчас абсолютно задачи, связанные с внутренней жизнью страны. То есть пытаться максимально создать боеспособную армию, почистить правоохранительные органы от предателей и коррупционеров и начинать налаживать экономическую жизнь. А все, что касается России, ну, мы, в принципе, сами ничего сделать не можем. Это, на самом деле, мы можем делать только в спарке, как наши партнеры вместе с западным миром.
Нет, если западный мир сам этого хочет, да?
Потому что Знаете, вот, Виталий, здесь есть один такой момент. Лично у Петра Порошенко, лично, как у человека, который привык делать бизнес в таких вот условиях непрозрачных...
И неблагоприятных.
Да, есть одна опция, да, вот для него лично, если он войдет в некие взаимоотношения кулуарные с московскими элитами, и начнем, как в прошлом наши президенты, весело распиливать бабло от каких-то газовых потоков. И взамен этого там, да, какая-то будет произведена. Но я не думаю, что общество это воспринят.
А вы уверены, что Москва этого сейчас хочет?
Я думаю, что пилить какие-то потоки, связанные с газом или другими вещами, конечно, можно. Но для этого надо для начала войну остановить, как мне кажется. Да? Потому что очень будет странно, если вот Путин с Порошенко будут придумывать или реализовывать какие-то схемы.
Да, заключать будет... какие-то контракты, да. А в это время будет продолжаться
это
война.
Это да. Очень странно, да?
Тогда мы должны говорить о том, да, к чему готов Путин. Вопрос не в готовности Порошенко, а в готовности Путина.
Нет, наступать. Кто об этом не знает, к чему готов Путин?
Слушай, а если поставить вопрос таким образом, а готов ли Петр Алексеевич вот выполнить что-то из этих пунктов, которые вы, Виталий, обозначили?
Я вполне допускаю, что президент Порошенко мог бы пойти на содержательный диалог с элитами Донецкого и Луганского регионов. Но это должны быть, как мне кажется,
чтобы что?
Международно признанные органы власти. Как что? То, что говорит министр Арсений Яценюк.
То, что вы называете элитами Донецкого и Луганского региона, сейчас сидят в Киеве, боятся показаться, поехать в Донецк или в Луганск.
Мне кажется, представитель Донецкого и Луганского областных советов не дома. Донецкий и Луганский.
Их сложно назвать элитами, все-таки, согласитесь.
Но это, тем не менее, легитимные органы власти. Но тогда можно по-другому поставить вопрос, заготов. Инициировать досрочные выборы местных советов. Вот мы посмотрим, сколько процентов голосов там наберут так называемые сторонники федерализации и отделений.
Это далеко не первый пункт требований Владимира Путина. В первую очередь, все-таки речь идет о отказе от евроатлантической интеграции. То есть готов ли Петр Порошенко сегодня четко сказать украинскому обществу и мировому сообществу, что Украина не готова в ближайшей там, перспективе, не знаю, там 10, 20, 50 лет и не будет предпринимать никаких шагов для вступления в НАТО и в Европейский Союз.
Мне кажется, что в рамках как раз НАТО может президент Украины говорить все, что угодно, потому что есть законодательство, никем не отмененное в внеблоковом статусе. Оно принято парламентом, оно действует.
Он не может на политическом уровне выйти на трибуну и произнести, мы отказываемся от вступления НАТО.
Да, нет, он этого не скажет. Но он не скажет, что мы идем в НАТО.
Да, не скажет. Но при этом создается совместная украинско-литовская и польская бригада.
Да, это такой еврорегион. Да.
Это не НАТО, как бы, но тем не менее.
Но это далеко не НАТО, понимаете? Я так понимаю, что Россия все-таки требует некой публичной клятвы верности.
Совершенно верно. Ей нужен не отказ от НАТО, мы скажем так, ей нужно согласие с присоединением к Евразийскому союзу.
Как в Золотую Орду приезжали русские князья, да, от них не требовали просто привести дань, от них требовали стать на колени. Это несколько иная штука. Да? То есть собранную дань могли привести кто угодно. Должен был приехать лично князь, стать на колени.
И присягнуть.
Присягнуть. Наверное. Тут то же самое.
Ну, Виктор Янукович воздерживался от этого вставания на колени несколько лет. Он просто возил дань. И вот в конце концов, конечно...
У Виктора Януковича все-таки была другая ситуация. Войны не было, понимаете? Сейчас у нас все-таки, вот мы сидим сейчас в студии комфортной киевской, а на востоке нашей страны люди убивают друг друга.
Виктор Янукович не приходил к власти за счет народного движения протеста, которое одним из пунктов треугольных выставляло, ну, в общем, в свою повестку вставляло евроинтеграцию.
Извините, вы когда вы говорите, нет. Люди убивают друг друга, мы все-таки должны выяснить все-таки термин. Если это гражданская война, это одно
это
отношение.
Это не гражданская война.
Если это война армии с диверсантами, Виталий, это другое
Виталий,
отношение,
Виталий,
это не
убийство друг друга. В любом случае, когда даже армия убивает диверсантов, это люди убивают друг друга, потому что диверсанты тоже люди. И давайте будем говорить откровенно. Определенная часть местного населения активно поддерживает террористов и сепаратистов,
потворствует, не считая их таковыми,
потворствует и, в принципе, наверное, тоже и берет оружие в руки и воюет против украинской армии. Это еще не гражданская война. Оно не, все-таки не, нет масштабов гражданской войны, да? Но все-таки, да, некая часть украинского общества, увы,
вот я лично, извините, не считаю их украинцами. Я не могу понять, почему
украинцы в каком смысле? Они граждане Украины.
Сергей, да. Понимаете, мы можем их считать кем угодно, донецкими орками, там, кем угодно.
Это меня, здесь украинец, который ненавидит все украинское, опровергает сам факт существования Украины и хочет воссоединиться с Россией. Ну, разве это украинец?
Это другая модель видения Украины. Ну, вот такой Украины, который... Так, извините, у меня с такой моделью Украина жила 300 лет.
Да, это правда. Да. Это, кстати, большущая проблема, наверное, самая большая, намного больше, чем Россия и русские диверсанты на территории Украины. Эта проблема состоит в том, что часть украинских граждан ненавидит эту страну.
И эту страну в том варианте, когда она откалывается от России.
Неважно, неважно.
Послушайте, на Софийской площади в Киеве стоит памятник человеку, который считал, что будущее украинского народа и Украины может быть обеспечено только в союзе с Россией. И никто не отказывается от этой идеи.
Виталий, у вас странное понимание о том, что думал Богдан Хмельницкий.
Но он подписал определенный договор, который...
Союзнический договор. Он точно такой же договор планировал подписать со Швецией и многими другими странами.
Ну, это результат как-то... все-таки очевиден, да?
Нет, ну там...
Исторический
там,
вариант.
Мы сейчас Там была замена этих договоров в Москве, в монастыре. Смотрите, давайте, подделка, там все сложно с Хмельницким.
Сергей прав в том, да, что в принципе, да, там люди, которые нас не хотят жить в этой стране, но при этом они не хотят уезжать из этой страны, они не хотят уехать вместе с частью этой страны. Но с другой стороны, пока они граждане Украины, мы обязаны думать о них как о гражданах Украины,
мы сейчас,
в том числе и защищать их.
Да, вот это сейчас дискуссия, в принципе, это достаточно широкая у нас в Украине,
это, честная, кстати, дискуссия. И это проблема, кстати, нового президента, он президент всех украинцев, если он президент всех украинцев.
То есть какой
то каких украинцев? Это вот дискуссия... тех, которые не хотят быть в такой Украине, он тоже президент?
Это дискуссия, какую модель, так говорю, психологического восприятия Украины. Мы воспринимаем себя как Израиль, допустим. Я сторонник израильской модели восприятия. Да. Либо как, допустим, Финляндию. Да, то есть...
Финляндию нынешнюю или Финляндию
ту? Которая проиграла. В общем, Россия была вынуждена пойти на...
Она России не проиграла, она выиграла войну. Прежде чем стать Финляндией, кстати. Это тоже большой вопрос. Финляндии тоже. Для того, чтобы стать Финляндией, нужно пролить, к сожалению, много крови. А тут люди к этому не готовы.
Почему не готовы? Кровь уже льется.
Ну, кровь уже льется. Кровь уже
почему
льется.
Не готовы?
Кровь уже когда льется. Была опасность вторжения российского прямого, ну, очереди стояли в военкоматах, все бежали записываться в армию, все мужики. Ну, по-моему, готовы. По-моему, украинцы готовы воевать за свою страну.
Тут есть очень важный вопрос, который тоже связан с тем, насколько президент Порошенко будет вообще сочетать вот это вот решение этого вопроса безопасности и транзакции с экономическими реформами. Вот очень часто такие вопросы, они не сочетаемы. Украине нужны не срочные экономические реформы, и одновременно нужна трата огромная, это вы об этом сами говорите, трата денег на армию, на спецслужбы, на новые структуры.
Это на самом деле не
противоречит.
Это не противоречит, это не такая аж настолько
огромная. В нашем понимании реформы – это бескомпромиссная борьба с коррупцией. Если эту коррупцию ужасающую, да, которая доходила при Януковиче, там 70% бюджета разворовывалась, понимаете, если ее пресечь, тогда будут и на социальные выплаты, и на армию деньги, на все будут деньги. Если нет Межугорья, деньги появляются.
Она, кстати, не закончилась после Януковича.
Да. И которая сейчас продолжается.
Почему-то Минобороны до сих пор, пока не ушел, я так понимаю, вынужденно на больничный первый замминистра обороны, который отвечал за закупки.
Да, зампотылу. Да.
Зампотылу. Все было очень плохо. Как только он ушел, его вынудили уйти на больничный, сразу начались закупки бронежилетов, касок, там, новых средств связи, новых средств, там, тепловизоров и всего прочее.
Поэтому
от этого человек просто, наверное, скорее всего...
Реформа – это же одновременно и оптимизация, в том числе и финансовая оптимизация. Реформа – это оптимизация армии, реформа – это оптимизация милиции. У нас сейчас 350 тысяч или 300 тысяч милиционеров. Где они все? Да, почему они не защищают Украину?
Если мы начнем перевооружать украинскую армию...
За счет украинских же вооружений.
Это же контракты для украинских заводов, для украинских предприятий, начнут работать какие-то НГИ и тому подобное.
Да, можно создавать совместные предприятия с какими-то западными фирмами по разработке высокоточного оружия. И, в принципе, под любую войну, вот вспомните Вторую мировую войну, да, или и Первую мировую, под любую войну может быть подверстан экономический план, который в итоге подогревает и внутреннее производство государства.
А вот скажите, вы в принципе считаете, что Петр Порошенко, который миллиардер, да, как владелец крупного бизнеса, может быть президентом не олигархического государства? Это тоже, кстати, задача номер один.
Мы не знаем. Ответа на ваш вопрос, Виталий, у нас нет.
От чего, от кого это зависит? От самого Порошенко? От олигархов? От
самого Порошенко. От самого Порошенко.
Я думаю, что тут совокупность факторов. Уже сейчас начались олигархические войны. Если включить любой украинский телеканал, они все принадлежат олигархам.
По-прежнему, да.
Там уже война олигархов идет то, что не было про Януковича, да, потому что не было смысла в публичных атаках. То есть тогда все решалось там заходом или заносом в кабинет президента. Сейчас пушки лупят, медиапушки лупят по полной программе. Там каналы Коломойского с каналами Фирташа воюют друг друга, там выставляют пособниками сепаратистов, кем угодно, коррупционерами. То есть олигархические войны уже начались.
Играя на этих олигархических войнах можно всю систему демонтировать.
Кстати, неплохо, потому что это значит, что нет консенсуса олигархов.
Но с другой стороны, от олигархов сейчас зависит территориальная целостность страны, по крайней мере, от одного из них, от Игоря Коломойского, точно, да? Огромная территория, Днепроветровская область.
Одесская,
частично Харьковская.
И частично Донецкая.
И частично Донецкая, да. И Луганская, это север Луганск. По большому счету, мы имеем особую электоральную ситуацию. С изъятием Крыма и, кстати, с пассивностью регионов Донецка и Луганска, вот это вот вечное соперничество между этими двумя электоральными полями, оно завершено в пользу Запада и центра. То есть теперь президентом Украины будет человек, который выдвигается... Ну, хотя тоже тут сложно, потому что Порошенко получил опять поддержку же, повсюду.
Опять же, те регионы, которые раньше демонстрировали, ну, в меньшей мере, чем Донецк и Луганск, поддержку партии регионов, но что-то в них в голове произошло, в жителей этих регионов. В Днепропетровске, в Харькове.
В Одессе, конечно.
В Одессе очень сильно, да. В Николаеве. То есть электоральная ситуация поменялась в том числе и мировоззренческая, не только потому, что пророссийские регионы отсечены от политического процесса.
Они уже не пророссийские, возможно, но все равно они иерархические. Да. Ведь вопрос же Януковича – это не только вопрос там, русского идентичности, русского языка, это вопрос той модели существования государства и модели, если хотите, там, экономическо-производственного существования, институтов, которые эти люди строят. То есть, грубо говоря…
Готовы смириться с криминальной моделью,
да. Понимаешь? Да. Окей, мы отрицаем Россию, но если мы выбираем вместо Януковича такого же пахана, который говорит, да, Россия – это наш враг, вот это вот… Но Янукович тоже до последнего это делал. Тоже до последнего отрицал Россию, ушел в Европу, пока его там… Ну, мы не знаем, какими методами действовал Путин.
Вынудили стать другом России.
Да, вынудили стать другом России.
Это было принуждение к дружбе.
Да.
По большому счету, для Януковича просто…
Это вопрос же не столько в России здесь, сколько восприятие вот этого вот вертикально-паханской парадигмы существования. Отсутствие личной инициативы, которая там объективно есть на Востоке.
Если мы говорим… У Донецка и Луганска, да, но со всеми другими регионами уже...
В Одессе, да, конечно. В Одессе инициатива хоть...
Но вы тоже должны помнить, что во всех этих регионах на Юго-Востоке есть значительная часть населения, не большинство, которое все равно живет этими старыми стереотипами, которое подвержено влиянию российской пропаганды, которое более советское, и с ней тоже необходимо будет налаживать некие мосты.
Но такие люди есть и в Киеве. Их просто значительно
меньше. Конечно, и во Львове они есть.
Их там совсем мало, но они есть.
И они прячутся.
Да.
Потому что до кровожадных бандеров...
Я не понимаю, что значит налаживать с ними диалог. Вот я не понимаю, как мне, украинцу, гражданину этой страны, наладить диалог с человеком, который выходит на митинги с портретом Сталина.
Олег, давай так. Который вообще не признает за нами правильно существовать.
Да.
То есть, говорит, да вас нету.
Вот, ну, или вас всех надо убить. Ну, вы бандеровцы, вас
даже
надо
не
убить.
Даже не убить, ну, нету, потому что нету Украины, нету такого государства. Это выдумка Австро-Венгрии.
Ну, так, между прочим, говорят российские официальные лица, начиная с...
Он считает, что меня нету. О чем я с ним буду говорить?
Люди отрицают... право этой страны и всех нас на существование, они хотят вернуться в Советский Союз, которого уже не будет. А? Вариантов несколько, наверное, или там спокойно не обращают на них внимания еще некое количество времени, пока все они. Большинство из них не молодые люди, да, в силу природных процессов.
Причем, мне кажется, что есть и люди среднего поколения, которые так считают, и есть и молодежь, которая так считает, особенно на Юго-Востоке. Это не надо заблуждаться. Это не возрастная проблема, это цивилизационная
проблема. Лево-анархистская молодежь есть во всех европейских странах, но это настолько небольшой процент населения, с молодежью как раз можно работать. Как только молодежи дать нормальные варианты развития личностного, профессионального и всего остального, вся эта дурь про Советский Союз
и
Сталина
уйдет. Вы и сказали, это, кстати, вот задача и президента, и правительства, экономическую модель выгодную для этих людей создать, которая бы позволила...
Для этих тоже.
Потому что эти люди могут защищать свои взгляды без оружия в руках, у парламентских урн. Ну да, они будут говорить, что Украины нет, но это политические взгляды вещи, он не мешает
это действительно. Я вот на этой неделе услышал от одного из депутатов партии регионов парадоксальную вещь. Вот человек пришел ко мне на встречу и говорит, а вы знаете, что Дмитрий Табачник, оказывается, это наш бывший министр образования, такой ярый
украинофоб, украинофоб
и русофил, проводил политику геноцида юго-восточных регионов. Вы посмотрите на количество студентов, которые учатся в Киеве, какой процент из них это выходцы из Западной и Центральной Украины, которые из Восточной.
Да, естественно, они фактически оказались гетеризированы, лишены высшего образования люди из этих регионов.
Но это проблема этих людей. Образование в Украине высшее сейчас доступно больше, чем когда-либо. Это значит, что эти люди не хотели уезжать из своих регионов и учиться в Киеве в хороших вузах.
Это значит, еще и задача государственной политики. Вот заканчиваю уже наш программу, но хочу сказать, что государственная политика, она должна во всех этих секторах состояться, наконец, как политика
цивилизованного государства, а не клана. Вот после этого разговора с этим человеком, я подумал, что нам надо принять один метод из Советского Союза. Надо детей из Западной Украины отправлять учиться в восточные вузы и наоборот.
Да, я перемешивать, так что я вполне живой иллюстрацией этого метода. Я поблагодарю наших гостей, журналистов Олега Вазара и Сергея Высоцкого за участие в нашей сегодняшней программе «Дороги свободы». А мы с вами еще встретимся, уважаемые слушатели. До новых встреч. Эту программу провел для вас Виталий Портников. И всего хорошего.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.